Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с психологом Людмилой Федоровной Ермаковой.
Людмила Федоровна, возникает еще один вопрос. Если поговорить даже о людях воцерковленных, многодетных, где есть очень удачные и, может быть, единственные даже в нашем обществе, ну, боюсь округлить, примеры правильной расстановки сил, а бывают тоже большие проблемы, когда деток много, и люди с трудом справляются со своими обязанностями. Вот многие в гимназиях столкнулись с тем, что в многодетных семьях очень напряженные люди живут. Хорошо, если есть помощь все-таки какая-то. Детям тоже бывает не хватает любви, не хватает внимания. Это знают, это уже какие-то, мы вскрываем внутренние вещи такие, о которых как бы не принято говорить, но эти проблемы тоже существуют.
Конечно, существуют. Если, опять же, мы обратимся к тому опыту, который был, раньше действительно многодетные семьи были в преобладающем своем большинстве. Так вот, там не все, допустим, дочери выходили замуж. Кто-то из девочек выходил замуж, а кто-то становился помощником вышедшим замуж девочкам. Понимаете? То есть это...
Ну, всегда эти знаменитые тетушки, которые оставались незамужними и которые брали на себя тоже дополнительные обязанности по дому.
Да, на самом деле все вот эти вот трудности и все эти проблемы можно, опять же, решить только сообща, только в семье. И те же взрослые дети, те же старшие дети, они включаются в деятельность семьи, они становятся хорошими помощниками уже родителям. И вы знаете, вот у нас в храме я, например, наблюдаю такую картину. Есть семьи, где взрослые уже ребята, которые сами готовы быть молодыми мужьями. Такой уже возраст достаточно взрослый. И держат на руках маленького братишку или маленькую сестренку, помогая отцу и матери, которые стоят рядом. С удовольствием этим занимаются. Вроде бы они уже должны отойти от семьи, вроде бы они должны стать самостоятельными. Нет, в хорошей семье, пока они еще не создали свою семью, они очень хорошо включаются в деятельность своей родительской семьи. И вот в рамках православия все-таки это можно как-то вот все с помощью батюшки, может быть, с помощью православного психолога. Можно найти какие-то решения, какие-то выходы из кризисной ситуации. Здесь, опять же, все зависит от приоритетов. Понятно, что там, где трое детей, там труднее соблюсти, допустим, такой же порядок в доме, как там, где один ребенок. И я, кстати, тоже, когда растила своих детей, помню, меня тоже страшно огорчало, когда к вечеру, допустим, я не успевала помочь тем же ребятам убрать игрушки, вещи, разложить, чтобы к вечеру уже была полная чистота. Но как-то раз я приехала в гости к своей коллеге, тоже психолог, тоже у нее было трое детей. Приблизительно ситуация такая же. И там две комнаты, они были сплошь завалены игрушками, разными там вещами, пластинками, рукописями, книгами. Надо было просто перешагивать через это. Я тогда просто успокоилась. Но в то же время она все успевала. То, что необходимо, она успевала. И я поняла, что иногда, знаете, бывает...
Может быть, степень допустимости чего-то не совсем доведенного до совершенства, но в главном дотягивать нужно. А уже какие-то, может быть, даже на уровне бытовом, уже каждый для себя определяет по силам, по возможностям. Сегодня так, а завтра, может быть, более снисходительно.
Конечно, понимаете, когда мы сами росли в семье, где мы были единственным ребенком или нас было двое, понятно, что все-таки там порядка могло быть больше, внешнего порядка, да и время на самом деле было другое, чем там, где детей пятеро, шестеро и так далее. И что-то нас может в этом раздражать. Но на самом деле есть вещи, которые можно принять и не очень на каком-то этапе на них обращать внимание. А можно в то же время заниматься только тем, что раздражаться по поводу вот этого вот фактора, беспорядок, который постоянно присутствует. Но часто бывает, что, несмотря на этот беспорядок, растут прекрасные дети. У нее выросли замечательные дети, у всех высшее образование. Сейчас уже, конечно, там все разобрано, все лежит на местах. Но бывают какие-то этапы.
Объективно определяющие, что вот сейчас вот так, потому что по-другому, ну, не выйдет.
Конечно. Бывает так, что иногда просто нужны какие-то разовые приезды в такую семью, чтобы действительно помочь просто все разобрать, разложить. Бывают такие необходимые виды помощи. И, в принципе, можно их оказывать. Сейчас же, знаете, у отца Аркадия Шатова есть такая служба «Добровольческое движение». Тут они занимаются самыми простыми вещами. Помыть, убрать, принести, приготовить и так далее.
Людмила Федоровна, очень хорошо обозначено направление, даже как можно бороться с какими-то трудностями на уровне бытовом. Но мы все-таки начали нашу передачу с такой важной темы, как агрессивность нашей молодежи, агрессивность вообще общей среды, и что это системный кризис. Что бы можно было сказать, вот, допустим, людям, которые еще на пороге к храму, какие-то, может быть, прикладные вещи?
Но агрессивность у ребенка, она имеет все-таки зеркальную природу. С одной стороны, это отражение той агрессивности, которая существует вне ребенка. Но, опять же, если исторически посмотреть, то вот ребенок родился, вот он дожил там кто-то до полутора лет, кто-то до двух. Дальше его отдают уже в детский сад, иногда на пятидневку. И дальше он основную часть своего времени проводит уже среди чужих людей, среди чужих детей. Это что, очень хорошо? Вот это тот самый момент, когда ребенок чувствует свою незащищенность. И он должен раньше времени, положенного ему по возрасту, он должен начинать уже себя как-то защищать. Ведь родители несут функцию не только кормления, одевания, обслуживания ребенка, но и важнейшую функцию защиты и любви ребенка. Так вот, эти самые главные функции не выполняются по отношению к этому ребенку, и поэтому он сам начинает выстраивать свои отношения с этим миром. И эти отношения часто выстраиваются вот таким вот агрессивным образом.
Принцип «волчья стая».
Да. Вы думаете, воспитатель очень любит вашего ребенка, у него свои проблемы. У нее свои задачи в этой жизни.
Людмила Федоровна, ну сейчас есть, как говорится, дорогостоящие детские сады, где хорошо платят, где там не повысит голос воспитатель, где это отработано. Там нет любви, нет любви материнской рядом. Но если исходить, допустим, из данности, что люди работают, и они не могут изменить свой образ жизни и забрать ребенка из детского сада, при таком положении вещей, а сейчас это большинство, как в этой ситуации быть?
Опять же, знаете, когда начинаем мы работать с конкретной семьей, начинаем искать какие-то варианты, чтобы мама имела возможность все-таки пораньше ребенка забирать. Может быть, где-то после дневного сна. Чем раньше, тем лучше. То есть, может быть, есть какой-то момент, допустим, с утра и до вот этого послеобеденного отдыха, еще ребенка там можно как-то оставлять. Потом желательно все-таки ребенка забирать. И все-таки как можно больше ребенок должен проводить в семье и с мамой и чувствовать ее защиту.
А скажите, Людмила Федоровна, а когда переходный возраст начинается, лет 12, здесь возникают дополнительные проблемы, и когда нужно на ребенка больше возложить как самостоятельным, а когда его нужно действительно покрывать его немощи и усталость? Ну, это, наверное, все-таки очень несхематично, наверное, с каждым надо отдельно, да, и родителям, ребенком работать.
Вы знаете, я хотела сказать очень, может быть, неожиданную вещь. Дело в том, что там, где воспитание выстроено правильно, и там, где ребенок все-таки находится постоянно под защитой взрослого, не скажем под контролем, скажем под защитой взрослого, и там, где он включается в разные виды деятельности адекватно, там все-таки или мягче проходят переходные периоды, или бывает ситуация, что их вообще нет. Вот вы назвали период 12 лет, это, конечно, период очень острый, это период вхождения ребенка уже в мир взрослых, это период ломки.
Гормональной перестройки, психологической.
Там очень много таких наслоений, конечно, прежде всего это на уровне физиологических изменений идут очень большие перестройки, и на этом выстраиваются и психологические очень сложные явления, и начинают ценности меняться ребенка. На самом деле это тема для целого разговора. Но когда мы с вами говорили об агрессивности, мы с вами говорили о том, что на самом деле это зеркальное отображение той агрессивности, которая существует вокруг ребенка. Так вот, что происходит, когда ребенок приходит из школы домой, начиная, допустим, с первого класса, да сейчас уже из детского сада и так далее. Мама, как правило, хочет немножко времени посвятить себе, да? Отдохнуть, посидеть у телевизора, покупается для этого компьютер, ставятся игры. Сначала вроде как ей кажутся такие безобидные, но игры на самом деле эти очень страшные, и они ломают всю систему ценностей детей. А те игры, в которые играют наши подростки, это такой агрессивный мир, с которым мы с вами, взрослые люди, имеющие достаточно уже сформированную систему ценностей, и мы этого не выдержим. Это что-то страшное. Игры очень талантливо сделаны. Это города, в которых живут и действуют герои, с которыми идентифицируют себя наши дети. Но сферы деятельности там какие? Отобрать чужой автомобиль. И это надо постоянно. То есть там надо выполнить какую-то миссию. Чтобы эту миссию выполнить, надо взять машину, надо кого-то убить.
Надо ударить по голове, отнять. Вот мне приходилось видеть, я ужаснулась просто, что смотрел ребенок у моих знакомых. И родители даже не знали этого, пока не пришлось обратить на это внимание. То есть это жуть какая-то, честно говоря. Вот я впервые так столкнулась, было очень неприятно.
Там даже более страшные вещи. Там постоянно дается набор средств для убийства. Но это не только пистолеты, гранаты, разные гранатометы. Это удавка, это еще там какие-то жуткие орудия убийства. И ящики там стоят в этой комнате, куда надо затащить убитый труп, спрятать его. Это потоки крови. Но самое страшное, что ребенок должен эту миссию проходить не однажды. То есть, понимаете, он тренируется.
Должен усвоить уроки, да, вот эти безобразные.
Да, он тренируется в этом. Он приобретает определенную привычку реагировать именно так. Пока он выбирает там себе машину, одну, другую, третью, скольких он там избил, сколько там крови пролилось. Потом, значит, пока он эту миссию выполнит, сколько раз он проходит одни и те же пути, сколько раз он убивает людей. Причем самым изощренным способом. Вот так у него не получилось, он в следующий раз берет другое средство убийства. То есть, понимаете, происходит тренировка, формируются привычки. Но помните, что наш поэт говорил, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Ну, о каком счастье здесь, конечно, можно говорить, но вспомним, опять же, посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. И вы понимаете, какие привычки мы начинаем формировать у наших детей? Мы, родители, попускаем играть в эти игры.
А выбор-то игр? Вот я знаю, есть замечательные люди церковные, которые пытались какую-то альтернативу. Например, делалась игра в освоении и понимании, как обустроен православный храм. Это очень трудно сделать так, чтобы это было в таком динамическом движении, чтобы это как-то заинтересовало, потому что отрицательное, оно почему-то острое, оно дает адреналин в кровь. Плохое усваивается гораздо быстрее в этом потоке. Таких безобразных игр может и захлебнуться это маленькое русло положительного, позитивного того, что делают люди в этой области. Но все-таки что-то делать надо, пытаться.
Делать, конечно, что-то надо, но, вы знаете, все-таки гораздо важнее участие для ребенка в реальных видах деятельности. Ведь если, опять же, мы вернемся к тому, что было раньше, то раньше человек участвовал, если взять, допустим, сельскую местность, то где-то около 300 видов деятельности он должен был освоить и участвовать в них. Но посмотрите, что сейчас в условиях города. Что это такое? Телевизор? Это что, сложная деятельность? Включить его. Компьютер? Ну, там действительно там владеть всеми этими кнопками.
Ну, молодежь очень быстро осваивает техническую сторону. Ну, а если, исходя, Людмила Федоровна, из того, что уже нет возможности иметь дом на земле, вести хозяйство, жизнь крутится в городе?
На самом деле, мы с вами тоже об этом уже говорили, есть каникулы. И сейчас, слава богу, при храмах, при некоторых, имеются лагеря за городом. И вы знаете, даже вот я была у отца Анатолия Берестова, когда я наблюдала такую картину. Здоровые ребята, бывшие наркоманы, стояли и плакали, просили, чтобы батюшка их вот в эту очередь, которая вот сейчас отправляется куда-то там за город, в какой-то там дальний монастырь, вот чтобы их сейчас отправили. Они боялись остаться в этом городе еще хоть на какое-то время. Почему? Потому что здесь и старые друзья их, опять же, затянут туда, понимаете, они вырвались отсюда. Но для того, чтобы окончательно вырваться, им надо вырваться из пределов города. А что вот в этом монастыре? Это самые простые те же виды деятельности. Дрова, сено, коровы, лошади, ну и прочие. Самые простые виды деятельности, но которые на самом деле очень много дают. И мы, опять же, говорили об этом в наших передачах предыдущих, что есть такая возможность вот на каникулах, желательно на все лето отправлять ребенка куда-то за город. Можно к бабушке на дачу, это можно куда-то к знакомым, если есть такая возможность. Искать все эти варианты можно найти, если только захотите поискать. Здесь нет проблем. И зимние, и весенние каникулы, и тем более летние, обязательно надо этим пользоваться. А потом на том, что они там получат, то, что уже будет в городе, это будет на уровне помех. Вы знаете, вот, например, при подготовке диспетчеров есть такая методика. Их когда готовят, им одевают наушники и дается очень много помех. При этом они должны делать какие-то сложные вычисления, на какие-то вопросы сложные отвечать и так далее. Понимаете? То есть вот такая вот тренировка их в условиях повышенной помехоустойчивости дает им возможность работать напряженно на их достаточно такой ответственной и серьезной работе. Так вот, современная жизнь в городе, она и дает вот этот вот уровень, очень высокий уровень помех. И правильно воспитанный в семье ребенок, он правильно реагирует на этот уровень помех. И эти помехи, они остаются для него именно как помехи. Не все же дети сейчас наркоманией занимаются, алкоголизмом. В хороших семьях все-таки удается этого избежать.
Слава богу.
Вы знаете, сейчас новое явление появилось. Если раньше подростки проявляли особую агрессивность по отношению к взрослым, то сейчас просто страшная картина. Я сама видела замечательных детишек где-то 3-4 класса с такими невинными глазками. которые, избившись, по 4-5 детей в группу, нападали на чуть подвыпившего прохожего, избивали его, отбирали у него все. Все это, конечно, или на игровые автоматы тратилось, или на какие-то сладости.
То есть это уже стая, которая занималась добычей?
Да, это уже те способы жизни, которые на самом деле они усваивают и те же игры. Они их усваивают почему? Потому что они предоставлены сами себе. А дальше они попадают под влияние каких-то взрослых, которые уже знают, куда и как их направить. Если они не под влиянием родителя, близкого человека, то они обязательно попадут под чьё-то чужое влияние.
Людмила Федоровна, вот недавно в интернете прошла такая информация. Городок небольшой, где, по-моему, 25-летний парень не смог пройти равнодушно и сделал замечание вот таким немножко другого поколения, которые кощунствовали, там было связано с вечным огнем. Он был не только избит, они, эти молодые волчата, они его просто на этом огне до смерти опалили просто. Парень умер. Это, конечно, уже крайнее проявление жестокости. Такие страшные примеры уже такого новомученичества сейчас. Но это уже вот мы пожинаем плоды отсутствия любви и в семье, и в окружающем обществе.
Ну, опять же, если вернуться к тем комиссиям, через которые я проходила, в основном мы старались как-то помочь маме понять, что или она, или кто-то должен быть дома. Не должна быть квартира пустая. Не должно быть свободного времени у ребенка. Мы старались детей куда-то включить в какие-то виды деятельности. Это могли быть военно-спортивные секции или отряды, или куда-то их направляли на летние месяцы и на осенние и зимние каникулы военной части. То есть туда, где внешне ребенка можно было немножко организовать.
Удавалось все-таки изменить ситуацию?
Да, вплоть до того, что требовали от этого ребенка, чтобы он ежедневно вечером приходил и отчитывался за прожитый день. То есть занимались такой внешней
организацией, да?
Организацией этого ребенка. То есть мы делали то, что на самом деле должна была делать семья, должна была делать мать.
Да, если мать не упустила момент и еще в состоянии организовать. Если упущен момент, дети выходят из-под контроля, тем более, если отца нет.
Они не только сами уходят, но, опять же, мамы их отпускают гулять. Думаю, что на наших городских улицах они действительно гуляют, как мы раньше гуляли, играют в казаки-разбойники и так далее. Но на улицах-то мы же видим, что творится. Сейчас надо понимать, что действительно для наших детей время опасное, военное. И поэтому женщина, как воин Христов, она должна понимать, что ее-то задача сделать все, чтобы не было свободного времени у ее ребенка, чтобы он был постоянно в какие-то деятельности включен. И не только в какие-то интеллектуальные виды деятельности, то есть это занятие языком, занятие музыкой, еще там чем-то, но и во все бытовые виды деятельности. И не надо этим пренебрегать. Надо понимать, что это и есть настоящая реальная подготовка к жизни.
Людмила Федоровна, хотелось бы в заключение сказать о том, что самое главное в том, чтобы можно было изменить ситуацию, наверное, в первую очередь должно измениться сознание, что, допустим, бытовая жизнь – это не какая-то тягость, а, может быть, самые настоящие вещи это происходят во время бытовой жизни. И вот эта связь внутри семьи, она-то как раз и совершается вот в этой каждодневной, может быть, незаметной какой-то работе, взаимодействиях, а не только в отпусках, выездах, каких-то праздниках.
Дело в том, что на самом деле женщине нашей постоянно приходится делать выбор – семья или та профессия, которой она овладела. Это постоянно. И занимаясь простыми бытовыми делами, она постоянно испытывает чувство стресса. И здесь огромное влияние, опять же, этих экранных образов и наших близких родственников, наших родителей, наших бабушек и дедушек. Вроде бы нас готовили к какой-то праздничной, яркой, красивой жизни. А здесь, значит, пеленки.
То есть постоянный труд.
Так вот, задача-то состоит в том, чтобы снять этот барьер. Вот Господь тебе, как христианке, в данный момент ставит перед тобой вот эту задачу – накормить семью, сделать так, чтобы твой ребенок был счастливым и радостным, чтобы твой муж был довольным и спокойным. И вот это вот главное, а не то, что ты вроде бы как-то не состоялась как профессионал. На самом деле это все будет. Все не зря. Все это очень нужно женщине. И образование. Женщина на самом деле учится всю жизнь. И учеба это никогда не прекращается, и нет предела совершенству. Постоянно идет эта учеба. Так вот, учеба женщины в рамках семьи, она самая интересная, самая захватывающая. И все, что сюда идет, это все идет на пользу семье.
И главное то, что потом окупится и возвратится тебе сторицей.
Конечно.
Спасибо вам, Людмила Федоровна. До следующих передач.
Всего доброго, до свидания.
Вы прослушали интервью с психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Материал подготовила Надежда Зотова.